Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях священник Александр Сандарев и доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. И обсуждаем мы сегодня недавно вышедший на экраны нашей страны долгожданный фильм Павла Лунгина «Царь», посвященный царю Ивану Грозному и митрополиту Филиппу, истории их противостояния. В главных ролях, и напомню, в этом фильме Петр Мамонов, известный многим православным людям, сейчас вот у нас на радиоканале идут как раз с ним беседы, и Олег Янковский, это была его последняя роль. О впечатлениях об этом фильме, о впечатлениях историка, о впечатлениях священника, о впечатлениях людей, которые уже яростно спорят об этом фильме, уже сейчас, первые недели после его выхода на экраны, мы будем сегодня говорить. С отца Александра, наверное, начнем.
Здесь можно много говорить, потому что это очень многогранный фильм, как вот и с художественной, и с богословской стороны можно говорить. Я сразу честно и открыто скажу, мне фильм понравился. Вот, и там, ну, я много что читал, там много критики, кто-то там так критикует, кто-то так, вот. Но, в принципе, конечно, всегда есть за что критиковать, особенно хорошее. Вот, конечно, хорошее всегда можно сделать лучше. Вот, но прежде всего, чем мне фильм понравился, потому что здесь у меня, конечно, и личное пристрастие есть. Петр Мамонов был мой любимый певец в свое время, когда я был молодым. Вот, поэтому как бы в свое время, я бы так сказал, может быть, он был моим кумиром в чем-то. Его образ мысли, его концерты в свое время, они меня, они у меня изменили мировоззрение в каком-то смысле. Ну, или изменяли мировоззрение. Вот, и то, как он там прожил, даже нельзя назвать, наверное, это игрой все-таки. Это была какая-то жизнь, как, вот он просто там как-то жил.
У меня вот такое же впечатление было от этой, да, от его игры.
А у Олега Янковского, конечно, это просто настолько поражает, что даже сцены, на мой взгляд, исцеления, вот те сцены, которые, по сути, не могут не быть фальшивыми, когда их играют, вот они у меня не вызвали такого чувства. Ну, вот как-то так. То есть, конечно, это блестящий фильм, блестящая игра. То есть это событие. Очевидно, что это событие, событие года, не знаю, может быть, событие века в каком-то смысле, потому что этот фильм начинает какое-то переосмысление нашего прошлого, нашей культуры или осмысление, не знаю, может быть, это так лучше сказать. Поэтому, конечно, ну вот так вот примерно как-то.
Алексей Игнатьевич, вы?
Ну, я тоже сразу же скажу, что такая самая общая оценка. На меня фильм произвел сильное впечатление. Я, так откровенно говоря, к просмотру подступался с некоторым опасением. А удастся ли создателям фильма соблюсти некоторую меру? Потому что все-таки эпоха Ивана Грозного. Это вот нагромождение всяких ужасов и кошмаров. То есть здесь можно было вот пойти по этому пути, по пути такого
нагнетания страхов,
да, натуралистичности, да? Какого-то вот физиологизма, и не соблюсти вот этого, вот, о чем Пушкин говорил, что важнейшее качество поэта, вообще художника, человека творческого, это чувство меры. Вот мне кажется, что здесь чувство меры соблюдено. Вот такой некой внутренней гармонии какой-то. Вот я это в фильме увидел, первое. Второе, с исторической точки зрения. Я считаю, что фильм состоятелен, потому что он отвечает важнейшим принципам историзма. Он построен на хорошем знании источников. Видимо, консультировали хорошие специалисты фильм. И с этой точки зрения, ну, можно там к каким-то мелочам придираться, вот, но не хочется, откровенно говоря, не хочется, потому что здесь не это главное. И, конечно, невольно, как историк, я все время сравнивал с другим замечательным фильмом. Это Андрей Рублев, Андрея Тарковского. Вот, эти сравнения, они напрашиваются. Во-первых, все-таки достаточно близкие эпохи, там каких-то 150 лет для того времени, это небольшое строительное время. Вот. И у Андрея Тарковского, конечно, главная тема была это проблема творческой личности, художника, человека, вот жившего в таких обстоятельствах. Тем более, там еще такое сочетание: художник и монах, человек церкви. И вот сказать, Андрей Рублев был главным действующим лицом. А вокруг вот него происходила эта жизнь, и образ его раскрывался вот в различных, так сказать, проявлениях, как он отношение его с другими людьми, отношение к тому, что происходит. Там, помните, вот эти сцены набега чудовищные, там, со скоморохом и так далее, отливка колокола. Вот здесь, в центре, фактически, я вот даже подумал, может быть, правильнее было бы назвать фильм не «Царь», а, скажем, «Царь и митрополит», потому что здесь в центре две фигуры. Угу. Я считаю, что они равнозначны.
Или «Царь и святой».
Да,
да?
Потому так, что...
Так, я, извините, перебью, так и хотели сначала назвать.
Да?
Да, так именно и хотели назвать. Вот, это была первая версия фильма. Но потом, видимо, для каких-то других целей, для проката и так далее, решили назвать его. То есть, да, я скажу сейчас точно, они сказали, что если бы так именно и назвали, то, говорит, это бы больше бы было бы уместно для какой-нибудь научной конференции, чем для фильма. Поэтому вот они пошли по пути, ну, такому упрощению, может быть, для более массового зрителя. Здесь же понятно, что фильм это ориентирован на любую аудиторию. Практически. Ну, за исключением детской, может быть.
Да, он внутренне, я говорю, что он внутренне построен логично. То есть здесь никаких противоречий внутренних я не увидел. Там вот такие главки выделены. Да, гнев царя, там, веселье царя. То есть в центре царь. Но, вот мне кажется, все-таки, почему я об этом заговорил, митрополит Филипп — это не просто отражение царя, как вот все остальные, это в Андрее Рублеве. Да? Андрей Рублев в центре, а остальные вроде как, хотя там тоже разработка характеров есть в Андрее Рублеве. Здесь все-таки две главных фигуры, остальные все вот какое-то такое именно фоноотражение. Но здесь две главных фигуры. Более того, они действительно противостоят друг другу, и фактически это вот такая альтернатива, которая была тогда у Руси. По какому пути пойти? Быть с Христом или быть вот с этим царством зверя, которое воплощено здесь в образе Сатанаил, как его называет Филипп. Помните, он говорит, что через три дня приедет в монастырь Сатанаил. Мне кажется, что вот это как раз в фильме заложено. Во всяком случае, я вот это увидел.
Ну, я здесь просто немножко хочу, может быть, такую интересную ремарку вот насчет чувства меры в связи с убиением Даниила Сысоева, Ирея, да, известного. Вот он тоже оставил свою рецензию на этот фильм.
Да, как «Царь». Раз совсем незадолго.
Да, 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 да. Вот. И там удивительно, у него есть такое пожелание. Он говорит, мне, говорит, фильм в целом он тоже, говорит, понравился, вот, но, говорит, лучше бы, говорит, он закончился бы сценами из дантовского ада. Мне кажется, что как раз-таки тогда бы меру бы избежали.
Да.
Поэтому как бы такой интересный момент, что вот, чтобы вот Грозного это похищает. Там бесы, черти, его в ад тащат.
Но это было бы слишком назидательно уже.
Наверное, да, это было бы действительно такая агитка бы уже получилась бы. Но вот, тем не менее, такой интересный момент есть.
Но тебя занял он не художник. То есть в этом как раз отличие художника от просто зрителя в данном случае. Да. Вот здесь как раз художественная мера оказалась соблюденной.
Еще вот важный вопрос. О чем фильм? Вот как это сказать в нескольких словах? Фильм о чем? О царе и народе, об истории России, о противостоянии власти и церкви, о противостоянии святости и греха, или о понимании христианства, может быть, правильным, неправильным. Вот как бы, опять же, и Алексей Геннадьевич, и отец Александр определили, о чем фильм?
Я бы сказал лучше вот так, например, на мой взгляд, что это фильм о власти и вере. Ведь до сих пор непонятно, как сочетать веру и власть. Изначально, вот если мы возьмем Византию, как явление некоторое, как некоторый такой показательный плод, то там очень много было интересных моментов. Царь Константин, например, крестился в конце своей жизни. Это не случайно. Он понимал, что власть, той, которой он облечен, вот она не позволяет ему быть христианином. Да?
В полной мере, да?
В полной мере, наверное. Поэтому, вот, наверное, он в каком-то смысле поступил, наверное, честно, вот, в каком-то, наверное, смысле, что вот не хотел в данном случае все это дело сочетать. И наоборот, император Юстиниан, он сочетал это, целая теория, вот, насколько она удачна или неудачна, до сих пор можно спорить и нельзя дать однозначного ответа, на мой взгляд. Вот. Ну и, наконец, святой Владимир, красное солнышко наше, да, который, когда стал христианином, не мог себе позволить казнить преступников. Ну, тоже известный хрестоматийный пример. Поэтому сочетание веры и власти, наверное, в данном фильме показательно, что до сих пор, вот, а сегодня тоже как быть? Вот есть государство, есть власть у нас в России, которая не может, ну, на мой взгляд, как бы не может себя найти. Каким путем пойти России? Сегодня, мне кажется, до сих пор ответа на этот вопрос нет. А ответ именно кроется вот в этом сочетании веры и власти.
А церковь может найти себя? Может найти вот то
на
место,
ответ,
где она стоит по отношению к власти?
У меня есть на это ответ, может быть, но это может быть следующее, может быть, сначала
Алексей Игнатьевич.
Да, спасибо. Я соглашусь в целом с отцом Александром. Действительно, вот эта проблема, наверное, ключевая власти и церкви. И церковь, конечно, она не должна сливаться с властью. И вот правильно отец Александр говорил, что корни вот того положения, которое, в общем-то, во многом мы наблюдали в истории России, отношений церкви и власти, они, конечно, уходят в историю Византии. Кстати, сказать, что когда император Константин перед смертью крестился, это мы знаем из жития Константина, но надо вспомнить и другое, что после смерти Константина он был обожествлен по языческому обряду. И это абсолютный факт, потому что у меня, например, есть дома монеты, которые чеканены после его смерти именно вот в честь его обожествления по языческому обряду. Все не так просто было в Византии IV века. Уж не говоря о том, что и само христианство, оно было в разных вариантах. Было несторианское, арианское христианство. Некоторые, еще после Константина, некоторые императоры склонялись к тому или другому течению в христианстве. И далеко не сразу вот этот вот никейский вариант христианства утвердился как государственный. Более того, у меня очень есть большое сомнение относительно того, что это было благом и для церкви, и для государства вот такое вот максимальное сближение, когда церковь становится господствующей.
Симфония.
Она изгонимой.
Но это симфонию вы имеете в виду? Или вот именно слияние?
Можно, да, называют это симфонией. Понимаете что? Симфония – это такой идеальный образ. А в жизни?
А в жизни его не
было. Все это. А в жизни, как правило, этого не было. Можно было приближаться к этому идеалу. Это идеал такой. И когда говорят историки церкви часто это говорят, что вот да, вот была вот в те времена, вот было так все гармонично, симфонично. Все было гораздо сложнее на самом деле. И когда мы начинаем обращаться к конкретному материалу, мы видим, какие это формы принимало. В частности, вот в эпоху Ивана Грозного, действительно, позиция митрополита Филиппа – это попытка сохранить вот это вот самостоятельное значение церкви. Когда иерарх мог говорить правду царю. Причем, вы помните, там в фильме Иван сначала, ну, он юродствует, он был действительно такой лицедей, вот, садист в чем-то, он любил издеваться над своими жертвами, и он поначалу ведь говорил Филиппу, вот ты мне всегда говори правду, обещай, что ты мне всегда будешь говорить правду. Власти это надо, чтобы кто-то был рядом, чей авторитет позволял говорить власти, если эта власть честна, честная перед собой и перед обществом. Иван Грозный не был представителем такой власти. Ему нужна была власть абсолютная. Иван считал всех своих подданных своими холопами, независимо от того, это были крестьяне, смерды, это были посадские люди, купцы, или это были князья, абсолютно всех, и он считал, что он вправе распорядиться жизнью и смертью любого из своих подданных. Он писал князю Андрею Курбскому примерно так, что «Царь аз есмь, и холопей своих жаловать волен и казнить волен же». То есть все в моих руках. Таким образом, фактически, это узурпация власти. Это узурпация власти. Это присвоение себе прерогатив на земле, не свойственных светскому государю. И вот чем важен вот этот образ митрополита Филиппа. Что действительно церковь должна дистанцироваться от власти, чтобы иметь моральное, нравственное, моральное право судить поведение любого, так сказать, человека, любого верующего человека, а государь такой же верующий человек, такой же член церкви, как и все остальные. И вот Филипп, мне кажется, он стоял на этих позициях.
Отец Александр, вот мысль, пожалуйста, продолжите по поводу церкви. Нашла ли она в течение своей истории свое место по отношению к власти? Потому что споры ведь у нас идут до сих пор, а прав ли был митрополит Сергий, когда вступил в какое-то лояльное отношение с советской властью? А как вот в синодальную эпоху должна была церковь себя вести и так далее?
Ну, сейчас вот я немножко хотел реплику сказать по поводу, собственно говоря, фильма. Здесь вот фильм показывает, на самом деле, при всем том, что мы можем говорить про Иоанна Грозного, про там убийство, еще что-то, вот то, что было показано, и то, что как бы все знают. Но показана главная проблема на самом деле. Человек, который обладает абсолютной властью в жизни, может ли он иметь или позволить над собой власть кого-то, какую-то духовную власть кого-то? Вот если вот такой человек смог бы над собой позволить власть кого-то, то он бы стал бы святым, вот в принципе. То есть, если бы смог Иоанн Грозный позволить над собой власть митрополита Филиппа и действительно слушаться его, и действительно его не убивать, это невозможно. В принципе, вот природа власти такова, что она делает человека бесчувственным какому-то духовному авторитету. Вот об этом проблема. В принципе, эта проблема настолько древняя. Мне вот вспоминаются вот эти проблемы Платона, когда он хотел свои идеи о государстве реализовать какой-нибудь тирании. Вот приезжает он в Сиракузы, он три раза туда приезжал, три раза его продавали в рабство. Известный такой тоже пример. И смех, и грех. Но оно именно показывает вот этот пример, что человек, облеченный властью, часто и, скорее всего, не способен признать над собой духовную власть. Мне кажется, вот разговор о симфонии вот в этом. Сможет ли кто-то вот, позволить над собой духовную власть, обладая полностью вот, властью земной? В принципе, вот об этом. Вот, а то, что касается вот вашего вопроса, то здесь мы вот недавно как раз обсуждали как раз этот вопрос на дискуссионном клубе у нас «Библия и жизнь». В принципе, истоки-то в Библии есть. Там очень интересный момент, когда израильский народ просит себе царя. К чему мы пришли? Мы поставили такой вопрос. Вот для церкви, вот если бы нас спросило государство, как вам лучше? Вот вас будет государство поддерживать, давать вам административный ресурс, финансовый ресурс, там еще какие-то разные ресурсы, информационный ресурс, ну и так далее. Вот вам дается, вот в ваши руки, да, например, скажет государство церкви. Или другой вопрос, она скажет. Вот, а как вы думаете, может быть лучше для вас, чтобы вот церковь развивалась паритетно со всеми другими, может быть, конфессиями, там, религиозными какими-то образованиями, ну, более-менее в рамках закона, конечно, чтобы не было там тоталитарных сект, но, в принципе, разрешила другим. Вот церкви как удобнее, я бы сказал, как было бы церкви удобнее приводить ко Христу людей. Вот именно с этой точки зрения, чтобы приводить ко Христу людей, воцерковлять людей. И вот этот вопрос действительно ключевой. Как нам удобнее было бы приводить ко Христу людей? С поддержкой государства? Или когда государство всем дает возможность паритетно развиваться? И католикам, например, и протестантам, и мусульманам, и буддистам. Вот, ну, таким более-менее нормальным религиозным конфессиям. Вот этот вопрос действительно очень сложный. Вот. На мой личный взгляд, конечно, было бы удобнее, наверное, церкви второй вариант. Чтобы нам дали полную вот такую вот внутреннюю свободу. И мы не зависели бы ни от каких ресурсов. Мы зависели только от одного ресурса, от тех людей, которые к нам пришли в храм. Только от этого ресурса мы бы и зависели. Вот мне кажется, этот был бы более правильный путь. Вот, но это мое мнение такое было. Там прозвучали разные другие мнения у нас на дискуссионном клубе. Вот. А что касается власти, в данном случае, в принципе, позиция церкви, которая идет из Библии на самом деле, она очень простая. Вот власть, как земное учреждение, она не может не быть, как бы так, сращена с самыми страшными страстями. Она не может не быть сращена. И поэтому она всегда является таким очень большим искушением для тех людей, которые облечены властью. И поэтому позиция церкви очень простая. Какая бы власть ни была, в принципе, это не наше дело, какая власть. Это не наше дело, это не дело церкви, какая власть будет на земле. Но дело церкви духовно-нравственно оздоровлять власть, духовно-нравственно преображать, культурно ее просвещать как-то. Вот это, в принципе, дело церкви. И вот если мы сможем найти вот эту меру духовно-нравственно оздоровлять власть, тогда, в принципе, общество как-то может развиваться, можно даже сказать, гармонично развиваться и жить.
Но это если мы говорим о тех случаях, когда власть более или менее вменяема. А если говорить о деспотии, о тирании, Иван Грозный, Иосиф Сталин, тут ведь уже вопрос отношения к власти гораздо сложнее становится.
На самом деле для церкви без разницы, я бы вот так сказал. Просто появляется много мучеников, которые являются светом церкви.
Молчать или громко говорить и сопротивляться? Вот
понимаете,
в чем вопрос.
Когда человек живет со Христом, даже если он молчит, это очень громко получается у него. Вот, поэтому история русской церкви, вот время, казалось бы, время нашего вот этого 70-летнего лихолетия, это время самого большого количества святых в русской церкви, именно явленных, канонизированных. Именно в это время их больше всего канонизировано. Вот парадокс, да? С одной стороны, власть гонит церковь, но при этом появляется столько святых, которые являются основанием для нашей жизни сегодня. Понимаете? И поэтому все не так просто. Первые века христианства. Христианство было религией нон грата, да? Вне закона. И что мы видим? Опять же, за 3 века христианство смогло победить империю целую. Это самая, наверное, такая, если говорить о победах, вот взять там 1000 великих побед, то это самая первая победа будет в истории, самая большая победа? Вот, вот эти два вопроса, которые я поставил, это настолько неоднозначно, вот, и в принципе, каким путем пойдет церковь, мне вот самому очень интересно. У меня есть свое мнение, личное мнение, как вот человека церкви, да. Но я понимаю, что как мне скажут, так я и буду поступать. Как мне скажет иерархия, так я и буду поступать. В принципе, так я и буду служить. Если скажут, что вот есть поддержка государства, надо использовать и приводить, как я так и буду поступать. Это дело соборное, определять путь церкви и ее отношение к власти все-таки. Ну, извините, что я долго так...
Я вам еще все равно один вопрос задам, пока мы не забыли. В продолжении того, о чем вы говорили. Вот нужна ли церкви поддержка власти, это один вопрос. А второй вопрос все-таки уточняющий. А нужен ли церкви царь? Вот если вопрос стал бы так. Нужна церкви монархия или нет?
В принципе, здесь я бы так сказал, без разницы. В данном случае без разницы. Если говорить о царе православном, вот в этом контексте, то это в контексте того, что я уже сказал, что если есть власть, необходимо, чтобы она была духовно-нравственно, то есть она находилась в духовно-нравственном оздоровлении. И в данном случае разговор о царе может быть идти в плане легитимности власти современной, которая есть. Насколько современная власть легитимна, это мы уже вступаем здесь в другую сферу. В сферу законных, в сферу какого-то такого глобального юридизма, может быть, я бы сказал, не знаю, как выразить в данном случае. Потому что современная эта власть нелегитимна, потому что убили царя Николая II, и убили незаконно, без суда, без следствия, и поэтому ее нельзя считать легитимной, современную власть. Это основная проблема, если мы говорим, нужен ли церкви царь.
Я хочу немного вернуться в нашей беседе вот к тем словам отца Александра, когда он говорил, что можно оставаться со Христом, человеку верующему, человеку церкви, и не вступая в какое-то активное противоборство, противостояние с властью. Но мне кажется, что это до поры до времени, что вот наступает какой-то определенный момент, когда ты, идя на поводу у власти, вот как Иван Грозный добивался, чтобы Филипп благословил его, его деяния, вот эти все эти зверства, предстоящий поход на Новгород, там вот есть этот момент, провоцировал его фактически. И вот здесь вот такое непротивление власти, оно бы уже, мне кажется, означало отход от Христа. И здесь человек оказывается в ситуации нравственного выбора. И вот митрополит Филипп, свой выбор, он был человеком очень твердых убеждений, он его сделал однозначно. Чего ему это стоило, мы хорошо знаем. Он знал, чем это для него кончится. Действительно, в этом смысле мне абсолютно не в чем упрекнуть создателей фильма. Фильм абсолютно историчен.
А твоего ответа мне долго ждать?
Я уже ответил, государь.
Не за таким ответом я тебя с Соловков вытащил. Неужто опять мельницы хочешь строить?
Лучше мельница, государь, чем виселица.
Это ты моих злодеев-опричников испугался. Не хочешь с ними знаться?
Не хочу. Крови много.
Добром за добро. Злом за зло воздаю. Нету моего желания на это. Сам знаешь, воля Божья.
Вот, и когда человек оказывается в такой ситуации, вот он должен сделать свой выбор. С кем я? С Христом? Или я, так сказать, предпочитаю идти вот на какое-то соглашательство, на какие-то уступки власти? Кстати сказать, в истории нашей церкви были другие примеры. Вот, пожалуйста, патриарх Тихон. Патриарх Тихон, который предпочел тоже в очень трудных условиях, в неимоверно более трудных, чем, вот, скажем, сейчас мы переживаем, ну что же говорить, становление новой власти, власти богоборческой. Вот человек, оставшийся, понимавший всю меру своей ответственности, вот так же, как и митрополит Филипп, который не хотел принимать на себя, но вот по воле Божьей, да, он возложил на себя эту ответственность, ответственность за церковь вот в таких условиях, в сосуществовании вот с таким государством. Вот вы правильно сказали, что власть может быть любой, важно, чтобы она была легитимна. Та власть была нелегитимна. И как быть? В то же время он отвечал за жизни огромного количества людей, паствы своей. И вот я считаю, что жизнь патриарха Тихона – это тоже подвиг, подвиг во имя Христа. Поэтому у нас есть, в общем, такие вот действительно высокие образцы жизни со Христом в самых трудных условиях. И мне кажется, что вот тот митрополит Филипп, который представлен в фильме, это вот такой очень высокий образец вот такого поведения.
Слушайте, я бы все-таки хотел уточнить, что то, что я сказал, я имел в виду, что политически церковь не должна противостоять. А когда я говорил о духовно-нравственном оздоровлении, когда если человек совершает грех, ему надо сказать про этот грех. В этом плане церковь обращается к власти, к тем людям, которые во власти существуют, пребывают. Вот именно к тем людям, которые пребывают во власти, церковь к ним обращается. И поэтому здесь, конечно, если мы говорим о том, что мы политически не будем противостоять власти, что это значит? Что это мы не будем организовывать перевороты, мы не будем поднимать войну, вот, не будем там агитировать против власти. Но мы можем духовно-нравственно оценивать те или иные поступки, совершенные властью. Это никуда не ушло. Поэтому я сказал, что иногда молчание, иногда может быть громче всяких слов. В том плане, что если человек не поддерживает власть, может быть, внутренне не поддерживает и не согласен с ней, это воспринимается властью именно как вызов всегда. В принципе, это и было у митрополита Филиппа, когда он был на Соловках, да, он ведь ничего не говорил. Он внутренне переживал и внутренне молился за это. Но то, что он ничего не говорил, как раз-таки, это и понудило, может быть, Иоанна Грозного вызвать его из его затвора, ну, из его монашеской кельи, вызволить, чтобы он как-то проявился, в принципе. И поэтому человек, который живет со Христом, и если он честен перед собой и перед Богом, этот нравственный выбор все равно совершится. Просто политического противостояния не должно быть.
Да, я соглашусь, политического противостояния быть не должно. Более того, церковь должна быть вне политики. Она не должна вмешиваться в политику. Но у нас вот это понятие само политика, оно в последнее время как-то понимается очень широко. Иногда участие в общественной жизни уже рассматривается, в том числе, прежде всего, властью, как участие в политике, в политической жизни. Это, конечно же, не так. И я вообще считаю, что чем дальше, чем отстраненнее церковь как организация, общественная организация, будет от власти, тем больше у деятелей церкви, в частности, будет возможности оценивать. Это не есть политика, оценка действий власти, нравственная оценка. Да. Вот церковь имеет право, прерогативу даже такую, давать нравственную оценку всему, что происходит. Из церкви это должно следовать, и, кстати, это только укрепляет, повышает авторитет церкви. Вот. Это не есть занятие политикой, конечно, на самом деле. Нет, вот. Но сейчас очень часто мы это наблюдаем уже, что говорят, это политика. Нет, это не политика.
Здесь это не только политика. Проблема в чем? Что по Евангелию, опять же, прежде чем что-то обличить, нужно сказать человеку лично, один на один. И вот этот момент личное, то есть личная встреча человека с правителем, это является тем мерилом, что ли, что церковь и власть может встречаться. И если они лично встречаются, то может никуда не выйти. И, например, митрополит Филипп мог Иоанну Грозному сказать лично, он мог послушаться и как-то измениться, исправиться вот в этом контексте.
Но есть же эти сцены в фильме, да, когда митрополит Филипп ночью приходит,
есть, конечно. И тогда бы ничего бы не было открыто этого. Оно просто бы, ну, как бы осталось в сердцах вот двух людей, в памяти их, и все. Поэтому, конечно, на сегодняшний день, вот, ну, мы как рядовые члены церкви, которые все равно не всегда доступны к власти и так далее, мы надеемся, что есть высшая иерархия, которая способна как-то наставлять, вразумлять, духовно преображать и духовно оздоравливать власть. Я верю, что это происходит на сегодняшний день у нас. В принципе, это замечательно, если это есть. Просто мы не знаем, как это происходит, и не должны, наверное, знать, в принципе, сегодня.
Ну вот в фильме есть такой момент, вот такая квинтэссенция отношения власти и церкви. Это сцена в храме, когда Иван приходит,
вот
опять же, юродствуя,
значит,
вот в монашеском этом одеянии, и говорит, отец, благослови, будучи уверен, что, конечно, сейчас он получит благословение.
Митрополит его не замечает.
Он не замечает, он
идет
продолжает
и благословляет
службу.
Других.
Один из этих псов, окружающих государя, его разводчик говорит, перед тобой царь. На что митрополит говорит, а я не вижу перед собой царя, я не вижу перед собой государя.
Благослови, владыка.
Бог благословит. Государь перед тобой, владыка.
Бог благословит. Не туда смотришь.
Не вижу я государя. Не могу узнать его. И в одеждах этих, и в делах его.
Опомнись, митрополит.
Все вы смертны, государь. Помнить надо о суде Божьем.
Не то время ты выбрал. Чтобы напоминать.
Оглянись. Чего ты с державой творишь? Божьего закона над собой знать не хочешь? Своих людей без вины казнишь, государь.
Не тебе черницу. На со царское дело лезть.
Если я замолчу, камни этого храма возопят.
Не прикословь державе нашей. Не то постигнет тебя гнев мой.
От твоего каянства в миру погибель придет. Если бы света показал, что ад мы несем себе.
Филипп, не протився воле моей.
Я пришелец на земле и поселенец. Христос с нами. Кого убоимся?
Нет у меня больше митрополита. Нет! Нет! Нет митрополита! Нет! Нет митрополита!
Вот это вот центральный вообще момент всего фильма, потому что вот это вот тот самый предел, и же не приедешь. Вот уже дальше он идти, потакать государю фактически молчанием своим, потому что если бы он дальше молчал, что он говорит о том, что если бы он его благословил, если бы он дальше просто продолжал молчать, он уже не с Христом бы оказался, он уже оказался бы вот по другую сторону этой баррикады, вот этого водораздела, того, что их разделяло. И вот мне кажется, что вот это вот вообще центральный эпизод фильма, потому что вот до этого еще была какая-то возможность, действительно, вот вразумление, да, государь, одумайся, он говорил, он постоянно говорил, взывал к нему, государь, не делай этого. Вот, отеческое такое внушение. Здесь уже все.
Точка невозврата.
Точка, совершенно верно, точка невозврата.
Вот меня интересует отношение и религиозное, и историческое к взглядам Иоанна Грозного на природу царской власти. Ведь, собственно говоря, все его поведение исходило не только из его, скажем так, тяжелого характера и психических проблем, потому что тогда бы это был фильм о том, как плохо, что в те времена не было сумасшедших домов, психоаналитиков и психотерапевтов. Человека просто не могли вылечить, вот он был такой. Проблема-то, наверное, в том, что и взгляды его на природу власти были такими, которые диктовали ему вот такое поведение. И взгляды эти иллюстрируют, в частности, вот одна из его фраз, которая звучит и в фильме, и которая, как я знаю, историческая, и которая написана им, по-моему, в послании к инокам Кирилла Белозерского монастыря. А фраза такая: «Как человек я грешен, а как царь я праведен». Вот откуда эти взгляды? Какова их природа? Очень разноречивые есть мнения о том, какова доктрина царя. Откуда, так сказать, веет ветер? Одни говорят, что царь пытается возродить некое древнее язычество под маской христианства, хочет вернуться вот в какие-то те языческие времена. У других мне приходилось читать, что, в частности, кстати, у Александра Дворкина в его работе «Иван Грозный как религиозный тип», он говорит о том, что, вообще-то говоря, Иван Грозный был скорее западником. Он очень чутко воспринимал эти западные идеи того же Макиавелли, о том, что непослушание царю – это фактически непослушание Богу, о том, что царская власть должна быть абсолютной, и только тогда государство может благоденствовать, когда царь будет абсолютно всевластен. Так все-таки вот откуда вот эти идеи, и каковы они с исторической и с религиозной точки зрения? Алексей Геннадьевич.
Ну, вот начнем с того, может быть, чем вы закончили, что вот Иван Грозный был чуть ли не западником. Конечно, нет. И ничего западного в его воззрениях не было. И Макиавелли – это как раз не есть квинтэссенция, так сказать, представления Запада о том, какой должна быть власть. Наоборот, это отход. Это чисто восточная деспотическая традиция восточного деспотизма. Когда вот действительно государь властен в жизни и смерти своих подданных. Ничего европейского здесь абсолютно нет. И вот правильно говорят, что власть развращает человека, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот Иван Грозный стремился к этой абсолютной власти. И когда вот в нашей, кстати, историографической традиции это есть, и в советское время особенно это было принято, утверждать, что Иван Грозный, он продолжает как бы вот эту вот линию, его деятельность прогрессивна, потому что он продолжает создание вот этого централизованного единого государства. То, что он уничтожает бояр, это в интересах абсолютного большинства народа. То есть вот это вот все было.
Вертикаль власти.
Да, 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 совершенно верно. Да. Вот строит такое прогрессивное государство. Ну да, вот не без лес рубят, щепки летят. На самом деле ситуация совершенно другая. По европейскому, кстати сказать, пути развития Россия некоторое время шла действительно. Но это было в эпоху деда Ивана Грозного, Ивана Третьего. И когда говорят, что Иван Грозный якобы продолжает дело Ивана Третьего, то на самом деле здесь все поставлено с ног на голову. Иван Грозный сделал все, чтобы покончить с делом Ивана Третьего и начать свое собственное дело. Потому что Иван Третий, во-первых, все-таки он был политиком, очень серьезным политиком своего времени. Он очень много сделал для государства. Он укреплял государство, он был государственник, безусловно, но он не был тираном. Более того, в отношениях со своими подданными он соблюдал определенные принципы, ну, как мы сейчас говорим, правового государства. Ну, условно говоря, для того времени он опирался на законы своего государства, уважал законы и уважал старину, принцип старины. Вот для него это было очень важно, как к истории повелось. Да, предание. Но он оказался в очень трудной ситуации, потому что к тому времени, когда он стал государем, земель в его распоряжении было не так много. Очень много, кстати, земель к тому времени было у церкви. И вот перед ним вставала та же самая проблема. А как дальше идти, по какому пути? И Иван Третий пытался, вот что интересно, провести своего рода реформацию на Руси задолго до того, как реформация прошла в Европе. А именно, это секуляризация монастырских земель. Он пытался это сделать, у него не получилось. И он, кстати сказать, не применял методов Ивана Грозного. Что бы сделал в этой... вот, отец Александр, вы когда говорите, что всякая власть стремится к этому, и что вот подчиниться кому-то для государя, это вроде как совершенно неестественно. Нет, не совсем так на самом деле, потому что вот такое поведение, оно естественно для власти тиранической, деспотической. Вот Иван Третий, он не позволял себе хватать, заточать и казнить церковных иерархов, даже когда они ему противоречили, а это было, кстати сказать, ему была очень серьезная церковная оппозиция, ему не позволили отобрать земли у церкви, причем опять же ссылались тоже на старину, что эти аргумент какой был, что эти земли пожалованы нам, и вот у нас есть на это документы. И Иван Третий думал, как эти препятствия обойти, тем временем случилась его болезнь, и он не успел это дело довести. А дальше ситуация изменилась. При Василии Третьем уже это было невозможно. Наоборот, церковь укреплялась в лице таких идеологов, как Иосиф Волоцкий и некоторые другие очень крупные, серьезные фигуры. Шла борьба, если прям, с нестяжателями, там это были партии тоже при дворе, не все было ясно, как дальше. И начало правления Ивана Грозного, оно ведь тоже не сулило вот такого резкого поворота, потому что это было время реформ. Были проведены важные реформы. Вот это правительство избранной Рады, Адашев, князь Курбский, протопоп Сильвестр. Было очень много сделано дельного. Была реформа управления проведена, губная реформа. Введены элементы самоуправления на местах. Продолжал действовать судебник 1497 года и потом судебник 1550 года был издан, введен в действие. Своего рода такая, как говорит профессор Янов, крестьянская конституция. Юрий в день. То есть крестьяне не были закрепощены. И вот здесь как раз была возможность выбора дальнейшего пути расти, по какому пути пойти. Либо укрепление вот этой вот единодержавной власти. Фактически, вот тот же Янов говорит, что, и я с ним, кстати, в этом соглашаюсь, что Иван Грозный провел своего рода государственный переворот, чего не было раньше на Руси. То есть он сделал свою власть самодержавной. И, кстати, это вело за собой, так сказать, очень многие следствия, в частности, дальнейшее закрепощение крестьян. Потому что надо было раздавать служилым землю, где ее брать? Если не у церкви, которая чуть ли не половину земель уже пригодных к обработке к тому времени в своих руках сосредоточила, значит, отдавать землю с крестьянами. Что и происходило. Государственные земли, сидящими на этой земле крестьянами, отдавались новым владельцам. Соответственно, сами крестьяне должны были уже принадлежать им. А чтобы земля обрабатывалась, надо было запретить крестьянам уход с нее. Вот отмена Юрьева дня отсюда. Поэтому здесь была очень серьезная альтернатива, вот еще в первые годы правления Ивана Грозного. И то, что сделал Иван Грозный, это, кстати сказать, вызвало потом очень тяжелые последствия для страны. Потому что в ходе опричнины, когда Иван вот стал наводить свои порядки, когда он стал подавлять всякое сопротивление, попытки какого-то свободомыслия, ссылаться на прецеденты старины и так далее, дело это кроваво и жестоко, как мы все хорошо знаем. И вот годы опричнины, они не разорили страну, они ее ослабили. Были ликвидированы, убиты очень многие полководцы. Кстати сказать, потом ведь в 1571 году крымский хан захватил и сжег Москву.
Евлет-Гирей?
Да. А Иван Грозный при этом, он не в состоянии оказался защитить свою столицу. И он бежал трусливо. Кстати, вот эти все тираны, они трусы еще, как правило. Вот. Трусом на самом деле был Иван Грозный, таким же вот, на престоле. Страна была разорена. По подсчетам историков, примерно 10% в результате царствования Ивана Грозного, цветущая к началу его правления страна, была разорена, лежала в руинах. Более того, последующий династический кризис – это тоже результат политики, поведения Ивана Грозного. Он сам вот привел страну, власть в стране к такому состоянию. Я думаю, что мы должны Ивану в этом смысле предъявить очень серьезные требования, именно как государю. Он оказался как государь несостоятельным.
Религиозная оценка, отец Александр, вот этого утверждения. Я как человек грешен, а как царь я праведен.
Ну вот я как раз хотел сказать, что я немножко провокационно сказал, что если есть абсолютная власть у человека, то он не способен признать власть над собой кого-то другого, да. Но здесь я что имею в виду? Что если человек признает над собой власть, духовную власть, абсолютный там монарх, он становится святым. Даже если у него есть какие-то тактические ошибки, погрешности, грехи, как, например, с царем Давидом из Библии. У него были большие, серьезные грехи, и убийства, и прелюбодеяния. Но в контексте того, что он как царь признал над собой власть, например, пророка Нафана в известном случае, да, делает его святым и самым легендарным царем в Израиле того времени. Ну и так далее, по ходу, про многих правителей можно сказать, что они стали святыми, если они признают над собой духовную власть, духовно-нравственную власть, прежде всего. Вот. И это очень важный момент, потому что если человек как царь и осознает себя, что он царь, то в данном случае с религиозной, или лучше сказать, с духовно-нравственной точки зрения, он должен понимать, что это он служит народу. В данном случае, как пример, очень интересный пример нашего последнего императора Николая II, который в переписи написал «Хозяин земли русского». Написал, что...